Глава 26, в которой путешественники едут экспрессом Тихоокеанской железной дороги. «От океана до океана!» — любят говорить американцы о своей стране. И эти слова как нельзя лучше подходят и к Тихоокеанской железной дороге, проходящей через Соединенные Штаты Америки. Эта дорога на самом деле состоит из двух совершенно отдельных участков, или, как принято говорить у железнодорожников, веток. Центральные Тихоокеанские ветки от Сан-Франциско до Огдена и союзные Тихоокеанские ветки от Огдена до Омахи. Здесь сходятся пять отдельных линий, обеспечивающих постоянные сообщения между Омахой и Нью-Йорком. Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско соединены теперь непрерывной нитью железных дорог, простирающейся в длину на 3786 миль. Между Омахой и Тихим океаном железная дорога прорезает земли, все еще очень часто посещаемые индейцами и дикими животными, обширную территорию, которую с 1845 года стали заселять мормоны, после того, как были изгнаны из Иллинойса. Прежде, при самом удачном стечении обстоятельств, путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско занимал 6 месяцев, а теперь, на все про все, довольно и 7 дней. В 1862 году проект о проведении железной дороги между 41-й и 42-й параллелью был принят, несмотря на серьезную оппозицию со стороны депутатов Южных Штатов. Президент Линкольн сам назначил город Омаху в округе Небраска узловой станцией в сети новых железных дорог. Тотчас же с истинной американской энергией приступили к работам. Быстрота работ нисколько не вредила качеству постройки. В прериях прокладывали до 1,5 миль в день. Локомотив, привезший сегодня рельсы, на следующий день уже бежал по ним дальше, по мере того, как они укладывались. На всем своем протяжении Тихоокеанская железная дорога имеет несколько ответвлений в Штаты – Айова, Канзас, Колорадо и Орегон. По выходе из Омахи дорога идет вдоль левого берега реки Платты до начала Северной сети, следует за южной ветвью, проходит через область Ларами и горы Уоксач, обходит Соленое озеро и столицу мормонов. Далее дорога углубляется в долину Туилла, тянется по пустыне мимо гор Цедр и Гумбольта, вдоль реки Гумбольта, через горы Сьерра-Невада и, спускаясь вдоль реки Сакраменто, подходит к Тихому океану. И что любопытно, уклон пути на всем протяжении Тихоокеанской железной дороги нигде, даже при проходе через скалистые горы, не превышает 3,5 метров на милю. Так можно вкратце описать эту протяженную железнодорожную артерию, которую поезд проходит в 7 дней, что давало возможность достопочтенному джентльмену Филиасу Фоггу надеяться 11 декабря сесть в Нью-Йорке на пароход, следующий рейсом в Ливерпуль. Вагон, занимаемый мистером Фоггом, имел вид длинного омнибуса, поставленного на 2 4-колесные тележки. Внутри, вдоль стен, перпендикулярно к осям, стояли мягкие диваны. Между ними оставался проход в салон и отдельные купе. Все вагоны поезда сообщались между собой посредством особых платформ и мостиков, так что пассажир мог свободно пройти из одного конца поезда в другой. Так проходят кондукторы, разносчики газет и журналов, продавцы ликеров, сигар и всякой снеди. Путешественники отправились со станции Окленд в 6 часов вечера. Уже совершенно стемнело, ночь была холодная и темная. Небо заволокли облака, грозившие разразиться обильным снегом. Поезд шел не очень быстро, в среднем он делал не более 20 миль в час. В вагонах почти не разговаривали. Мерный стук колес клонил ко сну. Паспорту разместился рядом с полицейским инспектором, но Фикс на этот раз был довольно молчалив. Со времени последнего происшествия их отношения были весьма натянуты, не было ни прежней симпатии, ни прежней близости. Фикс нисколько не изменил своего обращения, но Паспарту держал себя очень осторожно и при малейшем подозрении готов был задушить прежнего приятеля. Спустя час после отхода поезда пошел мелкий снег, который, впрочем, не препятствовал переходу из одного вагона в другой. За окнами вагона на всем видимом пространстве белой скатертью лежал снег. В 8 часов вечера в вагон вошел проводник и объявил пассажирам, что настало время для сна. Вагон в несколько минут превратился в спальню. Спинки диванов были мгновенно откинуты, постели, тщательно сложенные, развернулись, и каждый пассажир получил в свое распоряжение очень удобную постель с плотным пологом, который надежно скрывал ее от нескромных взглядов. Белье было чисто, как снег, подушки мягкие, оставалось лишь поудобнее устроиться и заснуть, что каждый и поспешил сделать. Между тем, как, словно в отдельных каютах, путешественники погрузились в сон, поезд на всех парах несся по штату Калифорния. В той части территории, которая тянется от Сан-Франциско до Сакраменто, поверхность очень неровная. Участок железной дороги, известный под именем Центральная Тихоокеанская дорога, по выходе из Сакраменто идет на восток, навстречу той дороге, которая идет из Омахи. Из Сан-Франциско, главного города Калифорнии, линия железной дороги прямо устремляется на северо-восток, вдоль Американ-Ривер, впадающей в бухту Сан-Пабло. 120 миль, разделяющих эти два города, поезд прошел за 6 часов. И около полуночи, в то время как пассажиры спали первым сном, поезд миновал Сакраменто. Пассажиры ничего не успели увидеть в этом важном городе. Ни главного суда Калифорнийского штата, ни его прекрасных набережных, ни широких улиц, ни скверов, ни храмов. Оставив позади Сакраменто, поезд, миновав станции Джанкшн, Роклин, Оберн и Колфакс, вошел в район гор Сьерра-Невады. Ровно в 7 часов утра проследовали мимо станции Циско. Еще через час спальня снова преобразилась, превратившись в обыкновенный вагон, и пассажиры вновь получили возможность любоваться живописными видами этой горной местности. Полотно железной дороги шло, повинуясь капризам рельефа Сьерра-Невады, то цепляясь к самому склону горы, то повисая над пропастью, избегая крутых поворотов, то проходя по узким ущельям, которые, кажется, не имеют выхода. Локомотив с большим фонарем, отбрасывающим по сторонам желтоватый свет, с серебряным колоколом и с выступающим вперед щитом от забредшего на рельсы скота, сверкая, как драгоценный сосуд, со свистом и шумом, выбрасывая ввысь красноватые искры, окутывал своим паром черные ветви елей. На всем пути следования почти не встречались ни тоннели, ни мосты. Железная дорога огибала горы, не ища прямого кратчайшего пути между связываемыми пунктами и не насилуя природы. В 10 часу, промчавшись через долину Керсона и постоянно следуя в северо-восточном направлении, поезд достиг штата Невада. В полдень он уже выходил из Рено, где пассажиры имели 20-минутную остановку для завтрака. Со станции Рено поезд, идя параллельно реке Гумбольта, проделал несколько миль на север, затем уклонился на восток, не оставляя течения реки до самого ее истока, находящегося почти на восточной оконечности штата Невада. Позавтракав, мистер Фок, миссис Ауда и их спутники снова сели в вагон. Филиас Фок, молодая дама, Фикс и Паспарту, сидя на удобных диванах, любовались разнообразными видами, открывавшимися их взором за окнами вагона. Обширными лугами, горами, видневшимися на горизонте, ручьями и речками, струившими свои пенящиеся воды. Иногда, словно огромная движущаяся плотина, группировалось в отдалении громадное стадо бизонов. Многочисленные стада этих жвачных животных нередко представляют непреодолимое препятствие для прохода поезда. По временам тысячи таких животных тесными рядами тянутся через полотно дороги, так что паровоз бывает вынужден останавливаться и дождаться, пока вся эта масса не освободит путь. Именно так случилось и теперь с поездом, на котором ехали наши путешественники. Около 3 часов пополудни одно из таких стад, голов 10 или 12, перегородило путь. Паровоз, уменьшив скорость, попробовал сначала пустить в ход выступающий впереди металлический щит, но принужден был остановиться перед непроницаемой массой. Эти животные, буффало, буйволы, как их называют американцы, шли спокойным шагом, по временам издавая чудовищный рев и мычание. Они были крупнее европейских быков. Ноги и хвост у них короткие, загривок образует мясистый горб, рога широко расходятся в стороны, головы у них покрыты длинной шерстью. Нечего было и думать препятствовать ходу этих животных. Если уж бизоны выберут какое-нибудь определенное направление, то ничем нельзя его изменить или замедлить их движение к цели. Никакой плотине не сдержать этого потока живого мяса. Все пассажиры поезда вышли на платформы между вагонами посмотреть на это любопытное зрелище. Только один пассажир, который, по всей вероятности, спешил больше всех других поскорее добраться до места назначения, а именно мистер Филиас Фогг, остался в вагоне, с философским спокойствием ожидая, пока бизоны соблаговорят очистить путь. Паспарту был вне себя от неожиданной задержки. Он бы с удовольствием разрядил в это скопление бизонов весь боекомплект своих 6-зарядных револьверов. «Что за страна!» — воскликнул он. «Какие-то быки останавливают поезд и преспокойно плетутся, как ни в чем не бывало. Хотел бы я знать, предвидел ли подобную задержку мистер Фогг. И машинист хорош. Я бы на его месте пустил бы паровоз прямо на это глупое стадо». Но машинист паровоза по своему благоразумию так не поступил. Он, разумеется, раздавил бы несколько быков, что брели первыми, но поезд, несмотря на всю свою силу, все же скоро остановился бы, сойдя с рельс и потерпев крушение. Оставалось только одно — терпеливо ждать, а потом, прибавив ходу, постараться наверстать упущенное время в пути. Шествие бизонов продолжалось целых 3 часа. Они освободили дорогу только к ночи. Последние ряды бизонов еще переходили через железнодорожное полотно, когда первые ряды уже скрылись, двигаясь на юг, далеко за горизонтом. Было уже 8 часов вечера, когда поезд, наконец, миновал ущелье гор Гумбольдта, а в 9:30 въехал на территорию штата Юта, в районе Великого Соленого озера, в любопытной стране мормонов.